Так, прежде я хочу предупредить вас о следующем, что следующая лекция посещает меня, посещает мой молодой коллега. Просил меня об этом, я согласился, я не только не говорил. Вот, красный готовый, лекция будет посвящена моей Евгении, имя Чарльза Бэббиджа. Но, по-видимому, в свое время, когда он слушал мои лекции, это ему как-то вот запало, что ли, я с удовольствием ему доверил это дело, тем более, что вы считаете более современным образом, чем я. Я все-таки уже старых традиций, так сказать, никаких технических новшеств не применяю, а у него будут и слайды показаны, там, больше того, говорили по тем вещам, о которых я уже в свое время рассказал, о защитных машинах, о которых я раньше рассказывал, он тоже что-нибудь интересное может показать. То есть, короче говоря, я думаю, что это будет интереснее, чем просто я вам рассказывал. Вот. Значит, тем более, что тема более хорошая. Чарльз Бэббидж. И именно для нашего пути. Так что, ваше радио, сердечное, можно передать своим друзьям. Вот. Ну, а я рассказываю, продолжаю рассказывать о Леонарде Эймере, выдающемся математике, как я говорю, всех времен и народов, которого справедливо называют великим русским математиком, хотя он такой не русский, он швейцарец, но большую часть своей научной деятельности он провел в России, когда он сказал, что жизнь у него была довольно долгая, и большую часть этой жизни он провел в России. И практически все свои основные результаты получал в России. И даже когда он работал в Берлине, то все он делал, он пересылал в России, работал для России, делился любой полезной информацией в России. Ну и я продолжу рассказ о его научном творчестве. Я сказал, что он очень большое внимание уделял решению дифференциальных уравнений, как обыкновенных, так и уравнений частных производных. Значит, он положил начало изучению специальных функций. В частности, вам всем хорошо известно уравнение, то есть интеграла Эйлера первого и второго рода. Я на всякий случай напомню, они по-видимому входят в госэкзамен, поэтому я напоминаю, интеграл от нуля до единицы, и в степени а минус единицы, единицы минус х в степени z минус единицы, dx. Бета интеграл гамма от а. Интеграл от нуля до бесконечности, х в степени а минус единицы, е в степени минус х на х, они обладают интересными свойствами. Во-первых, бета от АВ равняется бета от БА. Во-вторых, бета-функция как может быть представлена через гамма-функцию. Ну, кроме того, гамма от А плюс 1 равняется А на гамма от А, а для натуральных А, это вообще очень интересно получается, когда, ну, здесь это А натуральное, это А на А минус 1, на гамма от А минус 1, и так далее. А факториал на А факториал умножить на гамма от единицы, то есть А факториал. Ну, это в том случае только когда натурально. А вот это вот всегда. Вот. Значит, что касается обыкновенных дифференциальных уравнений. Собственно, почти все, что сейчас известно про дифференциальные уравнения обыкновенные, известно от Эйлера. Значит, он решал как уравнения линейные, так и нелинейные, как с постоянными коэффициентами, так и с переменными. Что касается линейных уравнений с постоянными коэффициентами, друзья Сергеевна, это то, что для вас будет самое главное на госэкзамене, поверьте. Подстановки Эйлера. Значит, есть у вас обыкновенное дифференциальное уравнение, линейное с постоянными коэффициентами любого порядка, то подстановка Эйлера, то в каком виде ищется решение? Е в степени КХ. Корень характеристического многочлена. Если, разумеется, однородное уравнение, речь идет об однородном уравнении. Если у вас кратные корни, то x на e в степени kx, x квадрат на e в степени kx и так далее, x в степени n минус единица на e в степени kx, если n кратный корень. Я вам говорю то, что надо каждому из вас, безусловно, по крайней мере, к моменту вступления выпускного экзамена, помнить. Значит, он изучал уравнение Рикатти. Это dy по dx равняется p от x на y квадрат плюс q от x на y плюс r от x. При наличии двух частных решений это уравнение решается квадратуру функциональной функции. Он решал нелинейные уравнения. Нелинейное уравнение третьего порядка он сводил к линейному уравнению, с тремя неизвестными сводил к линейному уравнению с четырьмя неизвестными. Кроме того, уравнение высоких порядков сводил к системе уравнений первого порядка. Он собрал воедино и опубликовал все сведения о способах решения обыкновенных дифференциальных уравнений, полученных к тому времени, а на самом деле полученных им самим. Затем он начал систематическое изучение и уравнений в частных производных и классификацию уравнений в частных производных. И дал целый ряд методов приемов решений уравнений в частных производных. Затем он понимал, что очень многие уравнения, иногда даже самые, казалось бы, простые, не получается решать в элементарных функциях или в простых процедурах. Приходилось прибегать к квадратурам, а кроме того, он понимал, что нужны решения, нужны, так сказать, в численном виде. И поэтому первым начал решать дифференциальное уравнение приближенно. Как вы помните, метод Лоуэна-Эйлера. Он был изобретен вовсе не для доказательства теоремы существования единственности, а вы пользуетесь методом Лоуэна-Эйлера в основном для этого. Хотя, должен сказать, что метод Лоуэна совсем недавно вспомнил. Вы помните, о чем идет речь, да? Речь идет об уравнении, о задаче кошельки, y' от x равняется f от xy, y от x нулевое равняется y нулевому. Тогда y от xk плюс первого равняется y от xk плюс h на f от xk y к, где xk плюс первое это есть xk плюс h, а погрешность порядка o от h квадрат. Ну, то я вам говорю то, что вы знаете, наверное, со второго курса. Вот, метод Лоуэна-Эйлера, значит. Это касательно. Или метод Рунге-Хутта первого порядка. Потому что иногда на пустых экзаменах вы рассказываете метод Рунге-Хутта четвертого порядка, которым чаще всего пользуются. А говоришь, а метод Рунге-Хутта первого порядка, это что такое? Ну вот, как говорил Державин Союз Кейн. Значит, на самом деле это просто метод Эйлера. Вот, значит, он его придумал, разумеется, не для доказательства теоремы существования единственности, а Каши именно это использовал для доказательства теоремы существования единственности именно метод Лоуэна-Эйлера. Да что, больше того, во времена Эйлера вообще не возникал вопрос о существовании единственности. Есть задача, надо ее решать. Нашел решение, значит, решение существует. И не возникал вопроса, так сказать, вот, существование. Решил, значит, существует. Не решил, тоже его знает. Может, существует, а может, и не существует. Про единственность, как вопрос, тоже не возникало. Раз нашел решение, значит, оно единственное. Все эти проблемы возникли на 100 лет позже. существования есть. Когда уже стали наводить науку, приводить математику в такой полный порядок, тогда еще не было такого легкого обращения с основаниями математики, как во времена Ньютона и Эйлера, когда торопились набрать результаты, торопились получать рецепты решения сложнейших задач, без особой, не особо задумываясь о том, насколько эти рецепты справедливы, насколько они имеют право на существование. Имело право на существование все то, что давало результат. Вот. Значит, поэтому так поступал и Эйлер. Я особо отмечал, и сейчас еще раз хочу отметить, что заслуги Эйлера велики во всех разделах математики. Еще раз говорю, во всех современных ему разделах математики. Но некоторые разделы стали, можно смело назвать определенного рода исчислением именно со времен Эйлера. Вот вариационное исчисление как раздел науки по существу начинается с Эйлера. Вот я сейчас напомню, что задача проектирования, я помню, вспомнил. Действительно, значит, отдельные задачи решались и до Эйлера. Вот та же самая задача о цепной линии, о протистохроне. Значит, это и Лапиталь, это и Бернули, это и Лейбниц. А поставить вариационную задачу в самом общем виде, то есть отыскать переходы, на которые некоторые функции принимают свое максимальное или минимальное значение, то есть искать минимум или максимум функционалов, так сказать, вот экстремума функционалов в общем виде, это уже Эйлер. Значит, он решал сначала отдельные задачи, задачи изотериметрические задачи, затем решал в общем виде задачи вариационного исчисления. Он дал знаменитое уравнение Эйлера, говорящее о задающее необходимые условия для экстремума функционала. Одно из уравнений Эйлера, уравнение Эйлера-Гейлер-Носсера, но в частности, задающее необходимые условия экстремума функционала, это Эйлер. И он опубликовал сначала отдельную статью по частным задачам, теории вероятности, а затем стал разрабатывать общий метод и доказал, то есть и опубликовал работу под названием «Метод нахождения кривых линий, обладающих свойствами максимума либо минимума». Специальный том он посвятил задачам аналитической геометрии. Значит, он был не первым, конечно, кто пользовался системой координат. Значительно раньше это был Декарт, Ферма, и Ферма пользовался сдвигом и поворотом для приведения уравнений к экономическому виду. Но как кто-то другой, как Ферма, как Декарт, так и Ферма, еще классифицировали уравнения самым причудливым образом. Я говорил, что, например, Декарт классифицировал любые уравнения, которые он писал, по количеству звеньев сорбированного механизма, с помощью которого можно рисовать кривую. И называл он это кривыми первого ранга, второго ранга, третьего ранга и так далее. Значит, Эйлер классифицировал уравнения уже так, как делаете это вы сейчас, по степеням уравнений, описывающих эти кривые. Эйлер был первым, кто привел такого рода классификацию. Он активно пользовался тоже всеми способами преобразования уравнений кривых, приводя их к каноническому виду. И Эйлер, кстати, первым ввел и полярные координаты. То есть х равняет r косинус φ, y равняет r синус φ. И рассматривал не только геометрию двумерную, но и трехмерную. Затем Эйлер изучал афинные свойства кривых. Затем он большое количество результатов получил и в дифференциальной геометрии. он детально исследовал свойства геодезических линий, то есть линий на поверхностях, которые дают кратчайшее расстояние между точками на этой поверхности. Затем он изучал так называемые развертывающиеся поверхности. Он впервые использовал натуральные уравнения кривых, вообще заложил основы теории поверхностей, изучал кривизну нормального сечения. И другие вопросы дифференциальной геометрии. Он занимался различными вопросами топологии, но всем известен, ну и по крайней мере популярен его результат, он выработал графика. Оказывается, интересный факт, который вас поможете, так сказать, проиллюстрировать каким-либо образом, что если взять любой выпуклый многогранник, сложить количество вершин его с количеством граней, то оно будет на два отличаться от количества ребер. Еще раз, количество вершин плюс количество граней, это есть количество ребер плюс два. Ну, сам есть, давайте возьмем, скажем, тетраэдр. Сколько вершин? 4, да? Сколько граней? Нижние 3 боковых. 4, то есть 8. А сколько ребер у тетраэдра? 1, 2, 3. Да? И 3 внизу, 6. Разница двойка. Возьмем какой-то параллелепипед, в частности куб, скажем. Вершин 8, ребер 6. То есть этих граней 6. 8 плюс 6, 14. А ребер у куба, соответственно, 4, 12. Ну, доказали, да? Теоретически. Значит, вот этот интересный факт. Очень много интересного в работах Эйлера по теории чисел. Люди тысячелетиями мечтали получать формулы, задающие простые числа. Но какие удобно аналитические выражения использовать вообще в математике? Какое самое удобное аналитическое выражение? Многочлен. Все всегда многочлен. Итак, какие многочлены можно задать, чтобы не давали простые числа? Ну, Эйлер, он есть Эйлер. Он дал целый ряд таких многочленов, которые дают простые числа. Почему-то, правда, часто формулируют подряд идущие простые числа. Это ерунда. Значит, ну, например, если взять 2х квадрат плюс 29, а х 0, 1 и так далее 28, то 29 подряд подставленных чисел уже задают простые числа. Это не значит, что они подряд, что не будет пропусков в ряду простых чисел. Эти числа простые, но не все простые числа попадают в этот диапазон. Но любопытно, можете проверить, да, при х равно 0, 29, при единице 33, да, при двойке 37, вот, ну вот уже видно, что первые числа такие. Следующий многочлен, который он дал, х квадрат плюс х плюс 41. Х от 0 до 40. Первое 41 число, то есть дает 41 простое число. Еще раз говорю, что каждый из них простой, но между ними могут быть еще и тоже простые. Следующее. Х квадрат минус 79х плюс 1601. Х от 0 до 79. Подставляя такие числа, получите простые числа. Если вы спросите, как он это получал, он об этом умалчивает. Вот нет у него информации о том, откуда, каким образом. Вот попробуйте догадаться, написать вот такой многочлен. Надо бы Эйлеру. Хотя, наверное, у него какой-нибудь метод был. Просто так вот глядя в потолок, куда брать 1601 и так далее, и чтобы получились простые числа, ну не знаю. Ну, по крайней мере, любопытно, не правда ли? Обозначение пи и е – это Эйлер. Интегралы двойные – это Эйлер. Правда, обозначения не совсем обычные. скажем, он писал f от x до x, а дальше ap x равно a, а dx равно p. Собственно, а интеграл от a до b, f от x до x, это, извините, это Фурье. Это Фурье придумал, то, что вы используете. Так я был вспомнил. А вот у Эйлера было вот так. Ну, пожалуй, хватит. И так очень получилось, определили очень много времени, я говорил, но о нем можно вообще целый курс сделать, считать будет мало. И если вы понимаете, что у него 886 публикаций, каждая оригинальна, каждая вносит новое в науку, то сколько можно, и причем в большинстве из них без особых доказательств, а просто факты излагаются. А потом люди столетиями это доказывали, что Эйлер прав, и практически никогда не ошибался. Вот. Так что, конечно, о нем можно говорить много, и даже очень много. Ну хорошо, Эйлер, после Эйлера математика в России пришла в некоторые довольно серьезный срок. Последние 20 лет он работал только диктуя свои результаты сыну, будучи слепым, но все новые и новые результаты. Время умер, сын остался, и целый ряд академиков учеников Эйлера просто публиковали его труды, с которыми объясняли его работу. Но был Петербургский университет, то есть Петербургская академия наук в России. Петербургская академия наук основана в 1925 году. Был Московский университет, в 1755 году основан. Кстати сказать, ну, грех, наверное, не напомнить в этих стенах, что же тогда было с математикой в Московском университете. Ну, во-первых, Московский университет имел три факультета. Медицинский, философский и физический. Так там продолжалось до 1804 года. Была математика в Московском университете? Еще какая? Значит, преподавание математики было поручено преподавателю по фамилии Барс. Он давал самые элементарные сведения из арифметики, алгебры, геометрии и начал тригонометрии. Не по той причине, что это никому не очень нужно было, а по той причине, что сам он пришел к компетенции. Во всяком случае, 5 лет проработав, он перешел на кафедру словесности. В 1758 году Совет университета решил, что надо преподавать прикладную математику. И поручить кому преподавать? Ну, тому же Барсу, поскольку он был известен своей трезвостью, скромностью и порядочностью. Качество абсолютно необходимое и, по-видимому, достаточно, чтобы преподавать прикладную математику. Вот последнее качество, порядочность, у него сработало, и он отказался от этой высокой. Но после того, как Басов покинул этот пост, был поручен другому крупному специалисту Роску, который перешел с кафедры английского языка на преподавание математики. Вообще, что такое себя представлял университет? В 1765 году на медицинском факультете на всех курсах был один студент, в 1768 году на всех кафедрах был один студент. Были две гимназии, которые были специально созданы для того, чтобы пополнять студенчеством. Одна гимназия для дворян, другая для разночинцев. Но не спасала. В Казани открыли специальную гимназию, чтобы пополнять студентами Московский университет. Не спасала. В общем, если говорить о математике в Московском университете, то она была не в лучшем состоянии, так скажем. Глубокий, я сказал, достаточно, может быть, саркастичный, но так оно было. Ну что тут сделать? Из песни слова не выйдешь. Значит, математика в МГУ, в Московском государственном университете, значит, тогда он так не назывался, появилось по существу только во второй четверти 19 столетия, связанное это с именем Николая Дмитриевича Прашмана. Я подозреваю, что он не Николай или Дмитриевич, он чех вообще. Он приехал в Чехию. Человек замечательный, то есть он обладал всеми теми свойствами, которыми обладал и значит, Барсов, но кроме того еще и математику знал. Он не был большим научным деятелем, то есть у него не было больших открытий математических, но это не требовалось, он был великолепным знатоком, эрудитом, а это был самый главный. Ну именно он воспитал немного ни мало Пахомия Григорьевича Чекушева, все. Уже этим все сказано. Проявил, значит, вызвал интерес к математике такого человека, и так его воспитал, и получился Чекушев, как о чем говорит. Вот, вот тогда и здесь пошла математика в Москву, Московский университет. В России математика, пожалуй, после Эйлера связывается, скорее всего, не с Петербургом, не с Москвой, а с Казани. Поскольку там Николай Иванович выбачился. Значит, ситуация, как я вам сказал, уже достаточно грустная была к этому моменту. Не только в математике, а вообще в образовании в России. Ну что, вспоминайте пушкинскую капитанскую дочь. Ренёв там в 7-летнем возрасте, он там был в чин какой-то там, и чины росли, а он никакого образования при этом не получал. Тем не менее, когда человек входил зрелый возраст, он уже обладал достаточно высоким чином, потому что старше был. Вот. Для этого вовсе не требовалось какое-либо образование. Но, слава богу, это со временем кончилось. Связано это в первую очередь с реформами Спиранского, что вы, конечно, хорошо знаете. Это где-то начало 19 века, Александр I пришли к выводу, что вообще такое положение для России не годится. И что для того, чтобы получить чин, нужно иметь ну, определенный документ об образовании. Нужно было сдать экзамен на чин, как вы знаете, были различные степени званий, там, коллежский ассессор, коллежский администратор, коллежский чиновник и так далее. И для того, чтобы получить очередной чин, нужно было сдать соответствующий экзамен, в который, в частности, входила математика. И тогда срочно пришлось людям образовываться, ну вот, Панизина, Митрофановича, так сказать, вынужден был обучать там и математики, и географии. Правда, география точно не нужна, на то извозчики есть. А где это имя существительное или не прилагать, то зависит от того, к чему она приводит, как вы помните. Ну, я такой, я помню, замечательную фразу, шабаш по циклу, одна задача решена. Я вам так решил их задачи. То есть вот такие Митрофанушки были не исключением, а правилом. Правда, как вы знаете, потом он стал президентом Академии художеств. Только один год был герой. Вот. Что весьма любопытно. Итак, значит, экзамены на чин. Ну, в общем, в какой-то степени эти экзамены на чин подвигли Лобачевского на его знаменитый ответ. Дело в том, что, значит, ну, уж раз я заговорил таким вот образом, то, значит, так более-менее плавно перейду к Лобачевскому. Николай Иванович Лобачевский родился в семье бедного чиновника в Казани, то ли в 1792 году 2 декабря, то ли в 1793 году 23 ноября. Вот здесь вот, вот такие вот почему-то разночтения. Больше склоняется к тому, что 2 декабря 1792 года. Итак, в семье бедного чиновника их было трое детей, но отец умер, когда Николе было 5 лет, и, в общем, они перебрались в дом. Хлеба на класс, как говорится, но мама дала образование всем трем детям. Есть много всяких нехороших, так сказать, по этому поводу написаний, все это ерунда. Действительно, трудовая женщина сумела все своим трудом показать. Вот, и так, значит, он поступил в гимназию, весьма успешно учился и, значит, был переведен из гимназии. Я же вам говорил, гимназии создавали для того, чтобы готовить студентов. А к этому времени, значит, уже был создан Казанский университет. И, кстати, в 1804 году и в Казанском университете, и в Московском университете были открыты физико-математические факультеты. Дело в том, что был выработан новый устав для университетов России, в соответствии с которыми, вот кроме трех названных факультетов, должен был быть и физико-математический факультет. Значит, я на всякий случай скажу, а какие университеты вообще были в России? И вот сейчас я почему заулыбался, потому что вот как это сегодня звучит, очень интересно. Итак, в России создаются университеты. В 1802 году в Тарту, в 1803 году в Вильнюсе, все, Россия. 1804 Казань, тоже пока Россия. Харьков, 1805, Петербург, надеюсь, Россия, 1819, Киев, извините, 1834, Одесса тоже, 1865, Варшава, 1861. В общем, вот так вот, Россия. Итак, значит. Но создавался университет, стал быть, он должен был иметь вот эти четыре факультета. Итак, значит, поступил он в университет, и, по счастью, в это время там оказался целый ряд замечательных зарубежных, точнее, немецких профессоров. Вот повезло, потому что был там профессор Бартельс. Кстати, очень близок был как мир тесен. Но, правда, тогда он был действительно значительно теснее, и это было мало, в науке совсем мало. Значит, он оказался, в общем, дружил с Гауссом в детстве. Вот. А переехал в Россию, и вот работал в Казанском университете, и к нему попал, так сказать, вот ученики Лобачевский. Но Бартельс был в восторге от способностей Лобачевского, и, как всегда говорили немцы, я вот такую фразу в Кристоф Кэссен приводил, что даже в любом немецком университете он был бы лучше. Помните, я говорил, география российская приведена в состояние не лучше, нежели немецкая география. Они все-таки составлены с Германией. Хотя я не немец, он швейцарец, но работал он в Берлине частично. А Бартельс, значит, ну, немец. Итак, Лобачевский, когда уже проявил недюжинные способности, все было бы замечательно. Только вот как так получалось с великими людьми, математиками российскими, что они отличаются выдающимися способностями научными, часто математически отличаются еще, как бы сказать, не очень высокой лояльностью по отношению к властям. И, в общем, часто их обвиняли в вольнодумстве, в первую очередь вот это относится к Лобачевскому. Он вообще был очень такой гражданственно воинствующий человек в течение жизни, с четкой позицией такой вот гражданской, и на протяжении всей жизни он это отстаивал. Причем он был человеком очень широких взглядов. Он, несмотря на то, что казалось, все в нем посвящено математике, весь он математик и только математик, это не так. Он любил все красивое, все интересное в жизни, интересовался искусством, интересовался архитектурой и так далее. Я даже захватил книжку с цитатой из самого, если только я, боюсь, что я не увижу в этих очках. О, да, в очках я могу нормально прочитать. Что говорил сам Лобачевский? Постараюсь найти по этому поводу. Значит, он обращается к тем, кто не шибко интересуется тем интересным, но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отлупил и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь этим. Для вас мертва природа, чужда красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектуры, незанимательная история веков. Я утешаюсь в мысли, что из нашего университета не выйдут подобные произведения растительной природы. Вот. Значит, он действительно был гражданином, интересовался. Ну, короче говоря, я к чему это? Что были у него всякого рода неприятности с начальством. И не быть бы ему не только окончив, но он бы и окончил университет, его несколько раз пытались исключить. Но авторитет Бартельса был очень велик, и благодаря Бартельсу ему удалось благополучно закончить, и очень благополучно закончить университет. Все бы ничего. Но тут в телевизии из Петербурга прибыл некий Магнитский, никакого отношения к Леонтию Магнитскому не имеющий. Как говорится, даже не однофамилист. Вот. Так вот, так сказать, программа высшей степени. Он счел, что все преподавание в Казанском университете ведется абсолютно не так, как надо, не на основах благочестия, и вообще наука никому не нужна. Нужно только, чтобы вот люди были правильно ориентированы на власть и так далее, и так далее. Для того, чтобы искоренить все зло, он предложил очень простое средство. Снести здание Казанского университета. Александр I почему-то не последовал этому примеру и сказал, у нас ты считаешь, что все плохо, а надо, чтобы все было хорошо, вот ты остаешься ректором этого университета и наводи порядок. Ну как он начал наводить порядок? Сразу уволил 11 лучших профессоров, кого не уволил, те сами уже, в том числе и Бартельс. И в 1819 году, в возрасте 27 лет, с деканом Пищевого Владимирского факультета становится Николай Иванович Новосчастный. Воевал с Магнитским как мог, по крайней мере, делал математику там процветал. Кстати, Новосчастный был и членом училищного совета, и занимался библиотечным делом, и занимался реконструкцией здания Казанского университета. То есть он занимался всем, чем, где он мог принести пользу. Ну и кроме того, главное его дело было это декан. Ну уж если продолжать эту историю, то значит, в 27-м году пришла новая ревизия из Петербурга, которая обнаружила, что все, что можно еще нельзя развалить, Магнитский успешно сделал. Там на самом деле оказалось недостаточно, на самом деле разворовывали средства, и значит, Магнитского с большим шумом выгнали с поста ректора. И ректором университета стал Николай Иванович Лобачевский.
А деканом?
Что?
А деканом?
Деканом, да, 19. В 27-м стал ректором. И был ректором, ну, по-моему, 19 лет был ректором Казанского университета. Вот уже по возрасту и по состоянию здоровья перестал быть, потому что умер в 1856 году очень больной, практически слепым и в очень тяжелом психологическом состоянии в связи с тем, что его так и не понял весь мир по поводу его результата. А главное для него были результаты, которые мне все еще никак не подойдутся, пока вам байки рассказывают про его жизнь. Но ведь все-таки это Лобачевский, поэтому хочется знать о нем побольше. Итак, значит, когда говорят Лобачевский, как говорил мой гость, мы говорим Ленин, мы называем партию. Партия, мы называем Ленин. Так значит, здесь, когда говорим Лобачевский, сразу геометрия Лобачевского. Да, конечно. Но мне бы не хотелось, чтобы мы думали о Лобачевском только как о человеке в математике, занимающемся и принесшем пользу только в области геометрии. Это был великий математик в большом, в лучшем смысле этого слова. Причем он занимался очень многими важнейшими и фундаментальнейшими вещами. Но начну с того, с основополагающего, напомню, понятие функции. Вот как определялась функция? Ну, вспоминайте, Декарт достаточно хорошо, интересно определял, если как некой зависимости, я вам все это рассказывал. Эйлер несколько сузил понятие функции, очень прагматично определил функцию только как аналитическое выражение. Лобачевских. Это общее понятие требует, чтобы функции от x называть число, которое дается для каждого x и вместе с x постепенно изменяется. Значение функции может быть дано или аналитическим выражением, или условием, которое подает средство испытывать все числа и выбирать одно из них, или, наконец, зависимость может существовать и оставаться неизвестной. Вот умри, лучше не скажешь. Вот последнее. Зависимость, какая угодно, может существовать и оставаться неизвестной. Я всегда в этом случае для себя такой пример приложу. Берете любые два натуральных числа, А и Б. Между ними есть какое-то количество простых чисел? Есть количество какое-то простых чисел. Между А и Б. Обязательно. Берете другие А, Б. Между ними тоже есть какое-то количество простых чисел. И так далее. Закономерность какая-то там есть? Конечно, какая? А черт не знает. Там от единицы до n, это у Чепышева есть оценки. Все замечается. Можно в конце концов так сказать. Но это опять-таки оценка, а не точное количество. Оценки у Чепышева очень хорошие. Но там от единицы до n. Между А и Б, что можно сказать от единицы до Б, от единицы до А, опять разница. Там оценка, здесь оценка. В общем, короче говоря, нормальное развитие зависимости, которое существует и которое нам не известно. Вот. Значит, это что касается понятия функции. Значит, он занимался проблемами алгебры, замечательно. Вот почему-то на нашем факультете это никак не исследуется, а вот когда я учился на медмате, то нам на практику, у нас много чтений, такой же, как и здесь. Только не на таких компьютерах. Вот. Значит, мы решали алгебраические уравнения методом Лобачевского. Приближенный метод Лобачевского. В чем заключается идея этого метода? Не собираюсь сейчас рассказывать, а идея. Что хорошо решать уравнение, когда корни хорошо разделены. Значит, если мы решаем f от s равно нулю, у которого есть корни, пускай они все различные, то он давал четкий алгоритм получения функции f от s из уравнения f от s равно нулю. Получал уравнение f первое от x равно нулю, корнями которого являлись квадраты корней уравнения f от s. Значит, они уже больше разделены. Если недостаточно разделения, то основная функция в 2 x равно 0, в корне которого взялись квадраты уравнения 1 x равно 0 и так далее. До тех пор, пока корни не были разделены достаточно хорошо. Что такое достаточно хорошо, это надо как-то рассмотреть. А хоть нету простая схема учтения хорошо разделенных корней. Синус создавал ситуацию, когда корни были кратные или комплексные, но он тоже давал свою схему учтения. Лобачевский занимался такими вещами. Затем, простите, мы опять-таки пользовались признаком сходимости рядов Лобачевского. А вот я не знаю, сейчас преподается на нас. Есть там признак Кашин, там, Рама, там, и так далее. Да вот каждый признак Даламбера, там, и так далее. А вот признак сходимости Лобачевского, мне кажется, на нашем факультете вроде как... Ну, я просто не знаю, я не учился на нашем. Вот. Значит, итак, признак сходимости рядов. У него достаточно серьезные работы по сходимости рядов. Затем он вычислял интегралы. У него, на самом деле это получилось у него так, нехорошо сказать побочный эффект. Какой там все побочный, когда это такая серьезная вещь. Когда вы знаете, побочный эффект тоже серьезная вещь. Вот. Значит, он получал эти интегралы в пространстве Лобачевского, когда вот использовал результаты своей геометрии Лобачевского. Он вычислил около 200 невероятно сложных интегралов. То есть вот мне хотелось бы просто это отметить для того, чтобы вы понимали, что Лобачевский это не только геометрия. Это еще крупный вклад в различные разделы. Значит, вот сейчас у меня ровно 45 минут. Вы делаете 5-минутный перерыв или без, как вы хотите. Но тогда я раньше закончу. Как вам хочет. Если хоть кто-то просит перерыв, я должен делать перерыв. Кто за перерыв? Я вас так увлек, что вы не можете оторваться, я понял. Хорошо, значит, продолжаем. Теперь тогда геометрия. Итак, я еще в юном возрасте Лобачевскому надо было подрабатывать. Он говорил, что я значит, студент, а потом, значит, когда закончил университет, он преподавал вот тем, кому нужно было сдавать экзамен на чем. Математику. Ну и вот его заинтересовала, конечно, ситуация с пятым постулатом. На всякий случай напоминаю, опять-таки, постулат. Первый постулат, что через любые две точки можно привести прямую. Второй постулат, что отрезок можно в обе стороны продолжать бесконечно. Третий постулат, что из любой точки любым радиусом можно привести окружность. Четвертый постулат звучит очень странно, каков постулат, что все прямые углы равны. И пятый постулат, через точку где прямой можно провести лишь одну прямую в параллельную данную. Ну, на протяжении тысяч лет люди пытались доказать этот пятый постулат, потому что он имеет дело с понятием бесконечным, и считают, что это, скорее всего, теорема. Ну, сначала Лобачевский пытался, как и все, доказать это как теорему. Историки, наши историки математики утверждают, что Лобачевский в 1826 году выступил с докладом в Казанском университете, в котором сформулировал свою теорию, новую теорию. Сам этот доклад не сохранился и нигде. Никакой твердой копии его не осталось. А название его примерно такое было. Значит, изложение начала геометрии со строгим доказательством теоремы о параллелизме. Так похоже на то, что здесь он говорит о том, что пятый постулат формулировал иначе. Ну, очень. Поэтому я не очень верю историкам, говорящим о том, что в этом докладе он уже изложил свою теорию. Вот в 1829 году, через три года, он уже опубликовал то, что можно прочитать и сейчас. Там действительно излагается его новая геометрия. Более того, он там говорит, что выдержки, некоторые выдержки из своего доклада 26-го года он использует. Какие? Непонятно. Он просто говорит, что некоторые выдержки. Ну, короче говоря, не так важно в 26-м или 29-м году. Но он впервые подверг сомнению, что эта теорема, которая может, не подверг сомнению, а просто четко заявил о том, что считает, что это не теорема, что можно точно такую же теорию, как у Евклида, столь же строгую или, если хотите, столь же не строгую. То есть в одинаковой степени строгую или не строгую, как у Евклида, значит, сформулировал пятый постулат совсем не так, как у Евклида. Чтобы, так сказать, сказать об этом, что Лобачевский единственный, кто усомнился в том, что это теорема, что это... что ее, в общем, можно иначе, по нему можно сформулировать иначе. Не единственное. Венгер Болье, Янош Болье, его отец, математик был крупный, самый серьезный математик. В 1832 году, независимо от Лобачевского, он изложил теорию неэффективной геометрии. Назвал он так, очень интересно, о индексе или приложении к математике, почему так. К математике абсолютно истинный. Вот так. Ответить свое предложение к математике абсолютно истинный. Вот. Где он, значит, сформулировал идеи, очень близки к тому, что излагались у Лобачевского. Довольно трагично кончилось это его занятие неэффективной геометрией. Он отправил свои результаты королю математиков, так назывался в то время, Гаусс. И Гаусс официально не подтверждал Болье. Болье был очень эмоциональным человеком. Это, в общем, его повергло большой шок. Он перестал заниматься этим делом, и больше никогда не прикасался. Это чем более непонятно, тем более обидно, что сам Бог верил в того же Бога. То есть он сам тоже пришел, и тоже, в общем, независимо от воли и от Лобачевского, вот о такой вот судьбе пятого постулата. Но Гаусс боялся, наверное, за свою репутацию великого математика, короля математика. Он нигде и никогда не публиковал свои сомнения, и нигде и никогда официально не поддерживал эту идею. Но она ему была настолько близка, ему было настолько близки интересные результаты Лобачевского, что он начал учить русский язык, чтобы читать подлинника Лобачевского. Если уже Маяковского упоминал, он русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Значит, он русский выучил только за то, чтобы читать Гаусса в подлиннике. Ну, Гаусса, Лобачевского, в подлиннике. И, кстати, Лобачевский публиковал свои мемуары, знаете, когда называются мемуары, один за другим, и пытался вызвать какой-то отклик, понимание у читателей. А встречал не просто непонимание, а враждебность. В 1934 году в альманахе «Сына Отечества» был просто пастырь на Лобачевского, говорящий о том, что он вообще недоумок, что он просто лишился последних признаков сознания и так далее, и так далее. Что никакой здравомыслящий человек не может принять то, что пишет Лобачевский. А Лобачевский продолжал писать свою работу в расчете на то, что все-таки наконец его поэму никто не понимал. И кто не понимал? Была-то там «Сын Отечества» какая-то там газета, журнальчик, черт его знает. Остроградский, Буняковский, лучшие умы российской математики не понимали, не признавали результатов Лобачевского. Целую монографию написал Викторович Буняковский, академик, по пятому постулату, и даже не упомянул, вообще не счел нужным упомянуть о Лобачевском и его геометрии. Не то, что хоть бы покритиковал, ладно, и то бы хоть что-то. Нет, он вообще даже не упомянул. Это настолько сказалось ему незначительным, неважным и несерьезным, что даже не упомянул. Так что вот такова судьба. Поэтому он бился как голова об стену. Никто не понимал. Когда люди вдруг восприняли его геометрию? Как всегда, хорошие мысли приходят опосля. Значит, в 855 году умер Гаусс, начали читать его письма, издавать его письма, и вдруг обнаружил, что там очень много хвалебных отзывов о Лобачевском. Лобачевский в 56 году через год умер, но публиковать письма не сильно значит. То есть вдруг обнаружили, что есть гений в России после того, как этот гений умер. Ну так часто. Иногда, правда, бывает на вас, гений появляется такая. Вот. Значит, такая вот была у него судьба, практически. Я еще раз говорю, что он умер, в общем, великий человек умер. Практически очень бедным человеком, потому что он умер клиентом. Он ничего не на жизнь не накопил, потому что он все тратил на науку и не был, так сказать, но не хапугой не был. Вот. Я, кстати, по-моему, не говорил, вот так же трагично закончилась жизнь Лейбница. Вот в отличие от Ньютона, который был обласкан властью от и до, и похоронен без них в Аббатстве, перед этим получил дворянское звание, Лейбниц умер в полном одиночестве и в забвении, и за его дом ушел один его друг, один человек. Вот примерно такая ситуация у Лобачевского. Ну а теперь его, собственно, математика. Итак, значит, не пугайтесь, я особо не буду бороться. Итак, вот здесь прямая. Точка вне этой прямой. Точка П. Вот перпендикуляр. Ну, это отрезочек А. Это уголочек альфа. Это Т. Т штрих. Ну, скажем, уши. Предполагает, что через точку B в незаданной прямой можно провести больше, чем одну прямую, которая не пересекается при продолжении заданной прямой. Параллельными прямыми Лобачевский называл всего лишь две прямые, окаймляющие тот пучок прямых, которые все не пересекаются с данной прямой. Значит, вот это вот направление параллельности. Вот этот тайп называется углом параллельности отрезка А. Поэтому альфа, этот угол у него, есть некоторая функция от А. И выражается она достаточно просто. Альфа равняется некоторой функции π от А, равняется 2 от тангенса от Е в степени минус А делить на К. Сейчас объясню, что это такое. Этот вот угол параллельности. Итак, смотрите, если альфа устремлять к нулю, то есть если А, извините, устремлять к нулю, то есть приближать точку П к нашей прямой, то значит Е в нулевой, стремится к Е в нулевой, то есть к единице, а тангенс к единице π на 4, 2 раза на π на 4 и пополам. То есть стремится к углу пополам, то есть π на 3. К – коэффициент кривизны пространства. К – это некий отрезок, задающий коэффициент кривизны пространства. Значит, если К устремится в бесконечность, то тоже получается стремление к Е в нулевой, то есть π на 4, а альфа π пополам. То есть если кривизна пространства Лобачевского уходит в бесконечность, стремится в бесконечность, то угол стремится π пополам, и мы приближаемся к π легионеру. Для очень маленьких размеров, вот для маленьких расстояний, тоже приближаемся к π легионеру. Значит, вся геометрия может быть разделена на две части. Абсолютную и неабсолютную. Что такое абсолютная геометрия? Это те факты, которые не используют для существа. В этой геометрии все факты одинаковы. Что для Лобачевского, что для Евклида. То есть, например, в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. В любой треугольник можно писать окружность. Это и то, и другое геометрия. А есть факты, которые существенно опираются на пятый постулат, и там эта геометрия уже совсем другая. Ну, например, углы в треугольнике, сумма углов в треугольнике всегда меньше двух прямых. Геометрия Лобачевского, сумма углов в треугольнике, и сумма из углов, она зависит от размера треугольника. Чем больше треугольник, тем больше это отклонение от двух прямых углов. Кстати сказать, Лобачевский был человеком, который исходил из того, что математика – это наука очень прикладная, и она должна все результаты должны иметь аналоги окружающей нас действительности. И он всю жизнь жутко переживал из-за того, что не мог найти вот применение, физического применения своих результатов. Это одна из причин его вот такого депрессивного состояния. Он искал. Он, например, начал замерять углы с помощью, конечно, астрономических приборов между удаленными звездами. Треугольник и сумма углов между отдаленными. А было меньше двух прямых? Меньше. Но он говорит, погрешность вычислений такова, что она перекрывает результаты, поэтому они не замеряют. Очень. Вот. Значит, но зато он... Да, но вот какие факты еще, так сказать, вот сумма углов меньше двух прямых, и может быть признак разницы треугольников по углам. Чего у Евклида, конечно, не отрицательно. Подобие вообще отсутствует, понятие подобия в геометрии Лобачевского отсутствует. Значит, внутрь всякого треугольника можно вписать окружность, но не около всякого треугольника, оказывается, можно описать окружность. И так далее, и так далее. Понимаете, вот так вот. Такие вот факторы имеют место. Значит, формулы тоже получаются разными. Ну, например, значит, теорема синусов. Аналог теоремы синусов в Евклидовой геометрии такой у Лобачевского. Получается таким вот образом. Синус альфа относится к синусу гиперболическому КА, как синус бета относится к синусу гиперболическому КП, относится к синусу гамма, как синус гиперболический КС. Вот такое вот соотношение. То есть вообще вся его геометрия, в основном это геометрия гиперболических функций. Или подобно сферической геометрии электрина, которая тоже основана на гиперболических функциях. На всякий случай напоминаю, что такое, скажем, синус гиперболических верхних единиц, минус верхних минус их пополам, а косинус плюс верхних минус их пополам. Значит, вот таким вот образом, скажем, он использовал гиперболические функции. Ну, длина окружности тоже выражалась. Ну, где равняется 2π r, по-моему, сейчас я вспомню, нет, 2πk на синус гиперболический r длина, а вот так. Значит, это длина окружности растет быстрее ракеты, не линейно. И впитывает длина геометрии Лобачевского, то есть линейно зависит длина окружности от радиуса. А в геометрии Лобачевского не линейно зависит. Значит, у него получилась стройная геометрия, стройная теория, то есть настолько же стройная, насколько и Фина. Не считать, что та стройная, то эта стройная, если считать, что та не стройная, то эта не стройная. Но еще раз говорю, что его очень заботила мысль о том, что ну, где найти такие поверхности или такие объекты, на которых работал бы его геометр. И вот он свои жизни это сделал не сумел. Но когда он уже умер, то в 1868 году итальянский математик Бельтрами нашел такую поверхность Евклидова пространства, который, так сказать, частично отображает пространство Лобачевского. Значит, что для этого было сделано? Есть такая кривая, называется трактриса. Ну, что-то напоминающее, ну, может быть, я не очень хорошо нарисовал. Значит, вот в любой точке отрезок касательный равен одному и тому же. А, вот если отрезок касательный везде. Вот эта база, это взять базу и взять такую кривую, отрезки касательных на этой базе всегда одно и то же расстояние, а имеет. Тогда получается, и завращать эту кривую, тогда получается вот такая вот поверхность. Вот так, 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 ну а здесь, соответственно, можно тоже так. Вот такая поверхность. Поверхность вращения вот такая. Значит, ее кривизна минус единица делить на квадрат. Кривизна этой поверхности. Поскольку она постоянная, эта кривизна, то значит, он ее назвал Бельтрами сфера. Поскольку отрицательная кривизна, то псевдосфера. Значит, вот это псевдосфера. И на ней геодезические линии соответствуют прямым в пространстве Лобачевского. Геодезические линии или кратчайших расстояний. И вообще вся геометрия на этой поверхности идентична и заморфна геометрии пространства Лобачевского. Единственная неприятность вот эта особенность. Вот эта особенность. Вот здесь не проходит это дело, вот на этой вот линии. Но только в 20-м столетии Давид Гильберт, выдающийся немецкий математик, доказал, что не существует вообще поверхности постоянно отрицательной кривизны, не имеющей нигде, чтобы у нее не было особенностей. Поэтому то, что Бельтрами не удалось построить без особенностей, это само собой оказывается так и должно было быть. Вот такая вот поверхность, оказывается, уже давала представление о том, что в Евклидовом пространстве тоже может работать геометрия Лобачевского. И, значит, тем самым получалось, ну, что, в общем, они равнозначны, эти геометрии. Все, что работает в одной, работает, так сказать, в другой, и так далее, и так далее. То есть, они имеют равное право на существование. Вот о чем мы говорим. Равнозначность, может, нехорошо говорить, равное право на существование. Если где-то возникало противоречие, ну, да, возникает противоречие в одной геометрии, то оно немедленно возникнет и в другой, и наоборот. После этого уже вроде как грибы посыпались соответствующие интерпретации. Значит, это 68-й год, а через 3 года, в 1871 году, Кляйн, немецкий математик, Кляйнов очень много математиков, он дал другую интерпретацию, там, значит, все пространство Лобачевского проектировалось вектором от внутреннего круга, значит, вот прямая, которой должно быть что-то параллельно, вот точка. Вот эти параллельные прямые, вот это бесконечно удаленные точки и так далее. Оказывается, что вот здесь тоже можно интерпретировать таким вот образом. Это что же, в общем, пространство Евклидова? А Анри Пуанкаре загнул еще хлеще. Он, значит, тоже рисовал круг в качестве прямых окружности, перпендикулярные, значит, вот точки. Вот это одна прямая, а если какая-то точка, через которую надо провести прямую, то вот это. Отсюда это вот эта вот интерпретация параллели. Ну, понимаете, это просто еще. Это значит Анри Пуанкаре. Кстати, Анри Пуанкаре применил пространство Лобачевского в теории автоморфных функций, которую разработал вот этот сам Анри Пуанкаре. Ну, а дальше что? Дальше революционная роль этой геометрии или пример. Хорошо, давайте пример. Пример, значит, некий математик Фридман в 1922 году, решая уравнение Эйнштейна, получил результат, что Вселенная расширяется. А через 7 лет астроном Хаббл, эта фамилия вам, наверное, известна, уже наблюдал разбегание туманности, которое подтвердило результаты Фридман. Вот Фридман пользовался при решении уравнения пространства Лобачевского. Значит, когда он разработал метрику, которая при постоянном времени дает пространство Лобачевского. Вот. Зачем при изучении столкновений элементарных частиц? Вообще при исследовании ядерной физики активно используется пространство Лобачевского. Не геометрию Лобачевского, а пространство Лобачевского. Да и вообще, вы знаете, можно смело сказать, что вряд ли были бы результаты Эйнштейна, теории относительности. То есть революционные идеи прорубил окно, так сказать, революционные идеи Лобачевского. Вот он показал, что невозможно, но и возможно. И это, в общем, раскрепостил ученых. Так сказать, вот тот же Эйнштейн, он уже не боялся, ну не только Эйнштейн, там Планк и так далее, все, кто разрабатывал вот теорию относительности, не все верят в то, что Эйнштейн первым начал этим заниматься и получил результаты. Так вот, они потому были столь смелы в своих научных изысканиях, потому что они уже видели перед собой пример Лобачевского. Ну и не только геометрию Лобачевского, а Римана, пожалуйста. Через точку можно провести много прямых, а можно и не одной параллельных данных. И тоже получится, что теория ничуть не хуже, чем у Евклида и у Лобачевского. То есть пошло-поехало уже. Вот уже можно говорить о революции и в геометрии, и в математике вообще. Ну вот это я хотел сказать о Лобачевском. Замечательно. Значит, продолжим о математиках России. Я сказал, что значит, в России математики в первую очередь связаны с именем Николая Ивановича Лобачевского, это Казань. Ну и дальше, по-видимому, надо сказать о Петербургской математической школе. Ну, я вот, пожалуй, буду говорить о тех, о ком я сегодня уже упоминал. Виктор Яковлевич Буняковский. Он жил с 1804 по 1889 год. Образование получил во Франции. слушал лекции выдающихся французских математиков Ампер, Лаплас, Лагранж, Каши. Такая школа, Фурьер, такая школа не могла не сказаться на его образовании и интересах. Он вернулся, значит, после того, как там отучился, в 1827 году вернулся в Россию, очень быстро продвигался по своей карьерной лестнице. В 1830 году стал, ему было 26 лет, он стал академиком. По прикладной математике, что интересно. Затем стал вице-президентом Академии наук России. Был одним из самых авторитетных ученых в России. Сфера его интереса. Но она в значительной степени диктовалась его, так сказать, школой, которой он обучался, то есть школой французской. Значит, это он занимался теорией чисел, хотя французы не мог мыслить, как там в этом преуспели, но он занимался теорией чисел. Затем преуспел он в теории вероятности. Собственно говоря, он опубликовал первый в России учебник по теории вероятности. Вот, который был на уровне, на современном уровне, так сказать, лучшего европейского уровня. И даже достаточно долго был единственным учебником по теории вероятности в России. Он занимался и очень серьезно проблемами демографии, народонаселения. По существу, он первый был в России демограф, в истории России. Затем он получил целый ряд результатов по неравенствам. Знаменитое неравенство Бунюковского. Буниковский его получил, если не ошибаюсь, в 1859 году, а Шварц в 1875. Ну, в Европе больше известно оно именно так. У нас иногда называют Буниковский, иногда Шварца Буниковского. Значит, он занимался проблемами геометрии. Очень много и серьезно систематизировал современные его результаты по геометрии. Специальный монография по этому постулату, который, к сожалению, как я уже говорил, даже не упомянул о работе Лобачевского. Уже на самом деле, к тому моменту было опубликовано достаточно много работ Лобачевского. Вот, да, он много занимался организационной деятельностью, ему поручалась проверка всякого рода научных и технических результатов, полученных от России, как и за рубежом. Помните, когда Славинский привозил свою машину в Петербург, то положительный отзыв он получил именно от Буниковского на эту машину. Вот. Ну, пожалуй, о Буниковском достаточно. Чуть более подробно скажу Михаил Васильевич Остроградский. Михаил Васильевич Остроградский – это человек, удостоившийся прижизненной славы большой. Он жил с 1801 по 1861 год. Ну, что сказать, о нем, может быть, немножко биографию даже скажу, о Буниковском ничего не говорил, а об Остроградском он все-таки более значительная вещь, значит, более подробно. Он родился в Полтавской губернии, в Ковелевском уезде, в семье небогатого помещика. Настолько небогатого, что был отдан пансион для обучения для бедных людей, специальный пансион, настолько небогатого. Значит, и отец, и сам Миша мечтали о том, чтобы Михаил стал военным, обязательно военным. Он спал и видел себя в гвардейском мундире. То в крайнем случае пехоту, наверное, перевести на офицера, но только обязательно военным. Что интересно, если вы увидите любой портрет Остроградского, где бы то ни был, например, на мехмате всегда висел, надеюсь, сейчас тоже, то он обязательно в военном мундире и с орденами. Вот это уже осталось подробнее, знаешь, военная жизнь какая-то. И да, в 1816 году, да, ему было всего 15 лет, когда его повезли в Петербург в гвардейский полк. Но, слава богу, тогда не было ни самолетов, ни поездов, ехали медленно. И за это время передумали. То есть какой-то родственник поговорил, что все-таки они лучше ли его отдать в университет. А в Харькове, как я вам уже говорил, в это время образовался университет, я называл Харьковский университет, и, значит, отправили его в университет. Но не хотелось ему никак учиться в университете, учился он из рук вон плохо поначалу. Но тем не менее, каким-то образом оказался на втором курсе. И тут он поселился на квартире у преподавателя математики Павловского. Просто снимал комнату. У них завязались какие-то беседы. И Павловский пробудил в юноше интерес к математике. Очень большой интерес. Настолько большой, что Остроградский, ну, со всей страстью обнулся математические науки. И в течение года она лёгла с университета. И для того, чтобы получить диплом, попросил разрешения принять у него экзамены по курсу университета. Это в течение одного, собственно, учебного года. Такой экзамен состоялся. Он сдал его не хорошо, а блестяще. Настолько блестящий, настолько он проявил себя великолепным математиком, что ректор университета, Осиповский, такой очень просвещенный человек, предложил не только дать диплом, но и ступень кандидата на наук. Остроградский не получил ни степени кандидата наук, ни диплома. Потому что, как и Лобачевский, он не отличался прилежностью в поведении. И у него, на него был большой зуб у преподавателей университета, которые не сочли его достойным получать диплом. Короче говоря, его выкинули из университета, или он сам ушел, уж это не так важно, без диплома. Обидевшийся Остроградский поехал в Париж. Слушать лекции французских математиков. В первую очередь Кассис, Ампера, Лаплас. Уже в 1825 году Каши публикует работу, в котором с восторгом отзывается о результатах Остроградского. Остроградский публикует работу о движении волн в электрическом сосуде. Еще целый ряд работ. И в 1828 году возвращается в Россию, а слава уже о нем была в России, что из Парижа приезжает выдающийся математик, насколько он прославился в Париже. Он тоже через два года, в 1830 году, одновременно с Буниковским, становится академиком. Причем, мало того, он становится членом Римской, Туринской, Американской академии, член-корреспондент Парижской академии наук, а это вообще очень много. В академии, Парижской академии, как я вам уже не раз говорил, это было более чем почетно. Их называли, официально называли, бессмертными. Вот, это официально называли его, другого времени, происходит сейчас. Вот. Значит, чем занимался Остроградский? Основные задачи у него по решению прикладных, основные проблемы это решение прикладных задач. Самого разного рода. Я говорил, что стремился быть подземным, поэтому, конечно, задачи по баллистике, по изучению полета снаряда. Формулы дает наиболее совершенные к тому времени для вычисления, для получения законов движения снарядов. Затем занимается проблемами механики, математической физики, гидродинамики, теории тепла, теории чисел, теории вероятности, алгебра, математический анализ. То есть самые разнообразные результаты получает. Правда, что интересно, все, что он всю жизнь писал на французском языке. Первые работы на русском языке Остроградского появились примерно в 1960 году, то есть через 100 лет после его смерти. А так вот. Но, тем не менее, значит, хоть он и писал на французском языке, но писал-то он в России. Вот любопытная вещь. Он в 1834 году опубликовал работу, которая называлась «О вычислении, мемуары вычислений вероятностей кратных интегралов». И там он приводит свою знаменитую формулу, когда можно n кратный интеграл приводить к n минус одномерному, n минус 1 кратному интегралу. Значит, ну, в частности, та, которую вы все знаете, как от трехкратного к двумерному переходить. Это на каком курсе проходит? На втором, замечательно, да? Интеграл по объему, значит, интеграл по объему, это так, dp по dx, да, плюс dq по dy, плюс dr по dz, да, на d омега, равняется интеграл по поверхности, да, p на dy dz, ну, насколько я помню, плюс q на dx dz, плюс r на dx dy. То есть сведение трехмерного интеграла к двумерному интегралу. Вот. Но он это сделал, распространил на n-кратные интегралы, сводя n-кратный к n-однократному и так далее, и так далее. Так вот, это он опубликовал, как я сказал, в 1734 году в России. А Парижское академие наук в 1740 году объявило конкурс на решение задачи, близкой к тому, чем занимался Острогацкий, что он опубликовал в 1934 году. И премию первую получил француз Союз, который получил результаты с некоторыми ошибками, которых не было в работе шестилетней давности у Острогацкого. То есть вот такая вот изоляция, она, конечно, имела место. И, к сожалению, вот такая вещь была. Значит, чем еще отличался в математике Остроградский? Он изучал теорию тепла. Значит, это распространение тепла в жидких средах, распространение, получал результаты Курье по распространению тепла в твердых телах. Значит, затем строгое такое доказательство дал этим работам. Затем, значит, у него работы о намагничивании разобщенных брусков, о притяжении сфер и сфероидов. Затем, значит, об интегрировании уравнений малых колебаний упругих сред. Вот это все, что, значит, вот можно сказать о работах в области математической физики. Затем есть результаты в алгебре. Есть результаты, которые обнаружили совсем недавно, практически совсем недавно, в каких-то вот активных его вещах по теории единицы чисел. Затем надо сказать, что значит, занимался он теорией вероятности. Но тут особо похвастаться не придется. Значит, с одной стороны, хорошо, что Остроградский применял теорию вероятности, например, для изучения контроля качества продукции. Буквально так. Очень звучит по-современному, правда? Вот. С другой стороны, он вслед за французами стал применять теорию вероятности, но везде, в том числе социальных вопросов, не больше, не меньше, как в судебном деле. Ну, получилось, конечно, не здорово, конкурс тут получился. И, кстати, это получилось и у Остроградского, и у французских математиков. Настолько оконкузились они с этими результатами применения теории вероятности в социальном мире, что теория вероятности, в общем, на довольно длительный срок получила репутацию несерьезной науки. И чтобы вернуть честь этой девушке, так сказать, вот пришлось достаточно серьезные усилия больших ученых применять. Потому что, ну вот, нехорошо получилось. Применять надо науку там, где ее можно применять. И вот с этим получилось не здорово. Что еще хотелось бы сказать об Остроградском? он был гражданин, так же, как он перевел Буйковский, кстати сказать, и так же, как и Лобачевский, старался, чтобы образование и наука в России были на достаточно высоком уровне. Значит, он писал большое количество учебников, учебных пособий по математике для учебных заведений России. Прежде всего, он преподавал в очень большом количестве учебных заведений. Ну, скажем, в Петербурге это педагогический институт, это институт путей сообщения, это морской корпус, это артиллерийская академия. Во всех этих учебных заведениях он преподавал, читал лекции. Лекции он читал блестяще, на самом современном уровне. То есть, как только получались какие-то известные результаты в Европе, где он тут же их изложал студентам. Например, он узнал результат Абеля о том, что вот уравнение степени выше четвертой не имеет решения в общем виде. Он тут же изложал это своим студентам, вот на таком вот уровне. То есть, самый современный результат. Когда он проводил доказательства на доске, он старался быть предельно ясным и четким. Если он чувствовал, что доказательство не очень воспринимается, он тут же его стирал и приводил другое доказательство, которое иногда придумывал на доске. То есть это был процесс. Вот. Он занимался проблемами элементарной математики. Он считал, что в школе должны готовить, так сказать, людей достаточно разумных и очень противился тому, чтобы в начальных классах математика преподавалась в абстрактном стиле. Он считал, что оно должно быть очень понятно, очень наглядно, используя рисунки, всякие, так сказать, там, естественные образы и так далее. Двумя руками за. Так сказать, считаю, что это очень важно. Вот. И писал даже для школ специальные учебники по элементарной математике, очень ясные, доходчивые и понятные. Так что вот это. Таков был Остроградский. Умер он, так сказать, просто остановило сердце, когда он ехал из Полтавы в Петербург по дороге, 1861 год. Вот я рассказал сегодня о выдающихся математиках России. Значит, завершил рассказ об Эйлере, рассказал о Николае Ивановиче Лобачевском, о Буниковском и Остроградском. Дальше я пойду в Европу, наверное, после рассказа об этом же, который будет следующий. А из Европы обязательно вернусь в Россию, потому что в России жил Чебышев. И не только Чебышев. Все, спасибо, я, по-моему, уложился.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что публиковали на русском Остроградском, в каком году?
1950.
Это Королевская, она будет его лекция тоже.
А для них это не было проблемы. Французский, немецкий, английского не знаю. В России в 20 веке, совсем недавно, главное математическое издание, журнал «Успехи математических наук», публиковался на немецком языке, а на французском, с резюме на ну, как это метод Симпсона, Симпсон от начала 18 века. Конечно. Это значительно тоже. Вот такая загадка. Ну, вот насчет этих уравнений вообще...